Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Пророк Иеремия. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Гаврилович, или просто дядя Миша. Раньше работал детским хирургом, ну а теперь на заслуженном отдыхе. Люблю готовить, хожу в храм, гостей принимаю. А это мой пес Алтай. О, а вот, кажется, и наши дорогие соседи, Вера и Фома. Вот так сюрприз.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
Дядя Миша, добрый день, мы на минутку. Привет, Алтайчик.
Здравствуйте, здравствуйте. А я вас сегодня и не ждал. Фома, ты же только утром с классом из Москвы вернулся.
Правильно, только мне не терпится впечатлениями поделиться и гостинцы из Третьяковской галереи передать. Вот, это вам.
Тут конфеты шоколадные, Третьяковская галерея называются.
Спасибо огромное.
Не за что, просто хотел вас порадовать.
Давайте-ка скорее к столу. Сейчас конфеты попробуем. И пирожки с повидлом берите.
Спасибо, дядя Миша.
Кушайте на здоровье. Ну, Фома, рассказывай скорее, как поездка прошла?
Я для себя совершенно по-новому Третьяковскую галерею открыл.
Так вы же там уже были, если я не ошибаюсь.
Да, несколько раз в прошлые годы. Но теперь все как-то иначе воспринимается. Когда я уже знаю библейские сюжеты и кое-что читал в классической литературе.
И какие же картины или авторы тебя впечатлили?
Да разные. Мне Илья Репин очень понравился, все его работы. Но особенно одна меня поразила. Сейчас, подождите, вот, в телефоне найду. А вот, посмотрите, плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима.
Да, серьезная работа. Илья Ефимович Репин был глубоко верующим человеком и библейские сюжеты знал очень хорошо.
Дядя Миша, а кто такой этот пророк Иеремия? Мы о нем ничего не слышали.
И почему именно он вдохновил Репина?
Давайте вместе разбираться. Вы помните, ребята, что многие ветхозаветные пророки и праведники в той или иной степени являлись прообразами Христа?
Конечно. Праведный Иов, пророк Моисей.
Пророки Иона, Илия и Елисей.
Верно. Но по мнению целого ряда церковных толкователей, больше всего совпадали с жизнью Спасителя, с жизнью страдания
пророка Иеремии?
Именно так.
Доктор, расскажите нам о нем, пожалуйста.
Да, и желательно поподробнее.
Ну что ж, хорошо. Пророк Иеремия родился в середине 7 века до Рождества Христова в Древнем Израиле, в городе Анафофе, неподалеку от Иерусалима, в семье священника.
Имя у пророка такое необычное.
С иврита Иеремия переводится как «Господь возвеличит».
А почему родители его так назвали?
Возможно, Бог как-то указал им на это имя. Дело в том, что мальчик еще до рождения был избран Господом для пророческого служения.
Ой, ведь служение Иисуса тоже было предсказано.
А вы говорили, что многое в жизни Христа и пророка Иеремии совпадает.
Да, молодцы, что обратили на это внимание.
А как пророк узнал о своей избранности?
Господь сам сказал ему об этом в откровении.
Прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя.
А как Иеремия отреагировал на то, что сам Бог к нему обратился?
Давайте это услышим.
«О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод, отрок!»
Сколько же ему было лет?
Около 15.
Интересно, а каково это быть избранным?
Это очень тяжелый путь, требующий полной самоотверженности. Можно сказать, что в 15 лет юность Иеремии закончилась.
Почему? Что значит «закончилась»?
Отроку пришлось отойти от обычной жизни, от своего дома, семьи, друзей, отказаться от радости и праздников, от планов продолжить священнический род, жениться и иметь детей.
«Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей, и в дом, где устраивают пир, не ходи, не сиди там, не ешь и не пей».
Пророк должен был стать абсолютно одиноким, никогда больше не иметь домашнего очага.
Да, трудно, конечно. Получается, он дальше жил как монах-аскет?
В общем, да. Только в пустыню не уходил, а проповедовал людям.
Дядя Миша, а почему Господь избрал Иеремию в таком возрасте?
Потому что именно в это время Богу понадобился пророк. Дело в том, что за несколько лет до призвания Иеремии в Иерусалиме правил один из самых нечестивых царей в истории Израиля – Манассия.
А чем он так прославился?
Манассия поклонялся языческим богам, устраивал человеческие жертвоприношения.
А люди? Иудеи?
Они совершенно забыли о завете с Богом и погрязли в грехах. Но после смерти Манассии к власти пришел Иосия, о котором говорили, что не было до него царя, настолько обращенного Господу всем сердцем и душой.
Так если этот Иосия был такой благочестивый и вернул иудеев к истинной вере, зачем же пророк понадобился?
Многие священники и вельможи привыкли ко вседозволенности, да и простой народ не готов был жить по заповедям. Господь разгневался и послал Иеремию предупредить людей о неминуемой гибели.
А можно нам посмотреть, как он пророчествовал?
Алтай, покажем? Тогда отправляемся в Древний Иерусалим, в 7 век до Рождества Христова.
Это же Иеремия во дворе храма что-то говорит.
Верно, это он. Давайте послушаем.
«Так говорит Господь: вы крадете, убиваете, клянетесь во лжи, сделали вертеп разбойников в храме моем».
Ой, ведь так же и Христос про вертеп разбойников сказал, когда торговцев из храма выгонял.
Ты прав, Фома.
«Да как смеет этот дерзкий юноша такое говорить в доме Божьем? Прогнать его!
Прогнать! Прогнать его!»
Давайте перенесемся к городским воротам.
И здесь он пророчествует, а народу тьма.
«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вы поступаете по упорству злого сердца своего. Я приведу из других царств бедствие и великую гибель».
Хе-хе-хе, да кем он себя возомнил?
Зачем его слушать?
Уходит, печальный такой. Из храма прогнали, тут насмехаются. Эх, тяжело это все.
Представьте его положение. Иеремия горячо любил свой народ, но был призван обличать грехи иудеев, говорить им крайне неприятные вещи.
Получается, что он сам того не желая, обрек себя на гонение от тех, кого любил.
И очень сильно страдал. И за них, и от них.
И у Иисуса были такие же страдания.
Верно. Алтай, возвращаемся.
Доктор, так что же дальше?
К людям. И Иеремия еще обращался?
Многократно, но всякий раз тщетно. И вот пророчества начали сбываться.
А как?
Царь Иосия, неверно оценив силы своей армии, вступил в неравный бой с войском египетского фараона.
И чем закончилось сражение?
Иосия и все его воины были убиты, а фараон завладел Иудеей.
А что он сделал с ее жителями?
Обложил непосильной данью, а царем назначил одного из сыновей Иосии, Иоакима.
Он был такой же хороший, как его отец?
К сожалению, нет. Это был очень корыстный и жестокий человек.
А что стало с Иеремией?
Давайте вернемся в Иерусалим и посмотрим.
Я его вижу. Он уже взрослый мужчина. Снова во дворе храма что-то говорит народу.
Покайтесь, исправьте дела ваши.
Не надейся. Мы будем жить так, как хотим, и поклоняться Молоху и Валу.
Неужели иудеи снова обратились к языческим богам?
Да, по примеру своего нечестивого царя.
Так говорит Господь: если не будете поступать по закону моему, который я дал вам, то город сей сделается необитаемым, и храм мой будет разрушен.
Доктор, Иисус же тоже говорил про разрушение храма, и что камня на камне не останется.
Ты прав, Фома. Смотрите, разгневанные священники схватили Иеремию.
Смерть этому человеку!
Смерть ему!
Смерть!
Ой, мне страшно! Примерно так и про Христа кричали.
И толпа такая же яростная его схватила.
Если умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей.
Алтай, перенеси нас во дворец.
Это царь Иоаким? Да, дядя Миша? С князьями сидит. Слуги и Иеремию перед ним бросили.
Верно. Народ на улице требует казни. Правитель должен рассудить и вынести приговор.
Ну точно, как с Иисусом было.
Так говорит Господь: не обижайте вдов и сирот, бедных и нищих, не проливайте невинной крови, творите суд и правду. Если не послушаете, то эта земля превратится в пустыню, а вас поразит царь Вавилонский.
Повелеть, разве можно терпеть такую дерзость?
Прикажи казнить этого самозванца.
Не будем спешить. Его слова меня забавляют. Продолжай.
Многие народы будут проходить через сей пустой город и говорить: за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего, и за то, что поклонились иным богам и служили им.
А что же обо мне говорит Господь?
После смерти не будут оплакивать его, а вытащат как осла и бросят за воротами Иерусалима.
В темницу и казнить наглеца!
Возвращаемся, ребята.
А Иеремию убили?
Бог избавил пророка от гибели.
Но как?
Сильнейшая в тот момент армия Вавилонского царства поразила войско фараона и отправилась покорять народы, подчинявшиеся Египту.
И они пришли в Израиль?
Да, Иерусалим был быстро взят.
А что сделали с царем?
Иоакиму сохранили жизнь, но теперь он должен был выплачивать дань новому властителю Иудеи.
А Иеремию-то отпустили?
Пророк целых 3 года сидел в темнице, но и там продолжал служить Господу и пытался спасти свой любимый народ.
Оттуда? Но как?
Бог сам указал ему на один способ. Давайте-ка отправимся в темницу и послушаем.
Бедный Иеремия, измученный, исхудавший, в цепях, в сырости и темноте.
Иеремия, возьми свиток и напиши все слова, что я говорил тебе об Израиле. Может быть, народ услышит обо всех бедствиях, какие помышляю я сделать им, и обратятся от злого пути своего, чтобы я простил грехи их.
Кстати, А что стало с теми иудеями, которых не забрали в плен? Может быть, они образумились после того, что пережили?
Если бы так, люди всецело предались удовольствиям и беззакониям, не вспоминая о Боге и пророчествах.
А Иоаким?
Он за эти годы тоже расслабился, возгордился, посчитал себя независимым и перестал отсылать дань в Вавилон.
А свиток в итоге дошел до народа?
Его передали царю. Давайте перенесемся во дворец.
Смотрите, вельможи собрались, шепчутся, переглядываются, а слуга свиток зачитывает.
А Иоаким каждую прочитанную часть ножом отрезает и в печь бросает.
Мой повелитель, эти пророчества очень важны.
Молчать! Мы великий народ, и нас никому не сокрушить. А написавшего этот свиток казнить немедля.
Алтай, домой.
Но что же делать? Теперь и Иеремия точно погибнет.
Как раз в этот момент вавилонский царь Навуходоносор с огромным войском осадил Иерусалим.
Конечно, Иоаким зря решил, что может дань не платить.
А что сделали с Иеремией?
К счастью, про него в суматохе забыли.
Ура! Он опять спасен!
А чем завершилась осада столицы?
Иерусалим был совсем не подготовлен к обороне и без труда был взят. Иудейский царь был убит и выброшен за городские стены.
Так ведь именно об этом пророчествовал Иеремия, и все сбылось.
Именно. А город был полностью разорен.
Но ведь не разрушен.
С исполнением этого пророчества Господь пока медлил. Как любящий отец, Бог постоянно давал своим детям шансы на исправление.
Но, может быть, новый правитель не позволит пропасть Иерусалиму и его жителям?
Воцарившийся Сидекия, младший сын благочестивого Иосии, был еще испорченнее своего предшественника Иоакима. Но иудеев это устраивало. Слушать про покаяние и исправление они не желали.
Представляю, каково было Иеремии видеть, как рушатся последние надежды на милость Божию.
Пророк окончательно убедился, что люди всегда выберут то, что им удобно. Временами он отчаивался, но его любовь к соотечественникам была сильнее. Иеремия продолжал бороться за них.
А можно нам увидеть как?
Ну что ж, давайте снова заглянем в древний Иерусалим.
Ничего себе! Пророк надел на шею деревянную штуку какую-то и ходит так по городу. А для чего?
Это упряжь для скота. Называется ярмо. Зайдем-ка следом за ним во дворец.
Сидекия этот, молодой такой, лет 20 всего.
Но сердце его уже очерствело, а нрав горделивый.
Вокруг собрались его придворные, да, доктор?
И лжепророки, которых царь приблизил к себе за их льстивые речи. Они поддержали его решение сбросить вавилонское иго и закрепить свою власть.
Но это было бы хорошо. Вот только сил все равно недостаточно. Иоаким же уже пытался.
Давайте послушаем, что скажет Иеремия.
Так говорит Бог Израилев. Я сотворил эту землю, и ныне я отдаю ее в руки Навуходоносора, царя Вавилонского. Умерьте гордыню и служите ему. Если не преклоните главу под ярмо его, то накажу за это мечом. А если преклонитесь, останетесь на земле своей и будете живы.
Ты лжешь. Так говорит Бог Израилев. Сокрушу ярмо царя Вавилонского. Возвращу сюда через 2 года всех иудеев, взятых в Вавилон.
Этот лжепророк сорвал ярмо с шеи Иеремии и разбил его.
Анания, Бог тебя не посылал. Ты сокрушил ярмо деревянное, но Бог наложит железное ярмо на шею нашего народа. А ты за свою ложь через месяц умрешь.
Возвращаемся, ребята.
Михаил Гаврилович, а зачем Господу нужно, чтобы его избранный народ кому-то подчинялся?
Евреи были уверены в своей исключительности, а значит, непобедимости. Бог хотел, чтобы они поняли, что их избранность – это завет с Создателем и выполнение заповедей, а не превосходство над другими людьми.
То есть Господь преподал своему народу урок смирения для их же пользы?
Именно так, Фома.
А что случилось с тем лжепророком? Слова Иеремии сбылись?
Спустя месяц Ананию и правда настигла смерть.
А на Сидекию это событие не повлияло?
Царь смутился и на некоторое время отложил свое решение. Но лживые пророки и советники убедили его в безумии Иеремии, и для Иерусалима настал грозный час.
А можно нам одним глазком взглянуть, если это не страшно?
Ну, так и быть. Алтай, помоги нам, пожалуйста.
Михаил Гаврилович, город опять осажден.
За неподчинение и неуплату дани Навуходоносор с многочисленным войском окружил столицу Иудеи. Осада длилась почти 400 дней. Наступил голод.
Послушайте, Господа, сдайтесь царю Вавилонскому. Бог спасет и вас, и сей город великий.
И Иеремия ходит по улицам сам еле живой, умоляет жителей не сопротивляться воле Божией.
Смотрите, стражники его схватили
и в яму спускают, а она глубокая
и доверху жидкой грязью наполнена. Пророка погрузили по самую шею. За что?
Давайте вернемся домой и все обсудим.
Грязной яме?
Нет, Вера. Его спас богобоязненный иностранец Эфиоп, служивший при царском дворе. Он умолил Сидекию избавить пророка Божьего от такой ужасной смерти.
Надо же! И царь послушался?
Да, и даже тайно встретился с пророком, чтобы попросить его совета и молитв.
Наверное, Сидекия был в таком отчаянии, что любой помощи хотел.
Иеремия обратился к Господу и передал его ответ царю.
Если ты добровольно покоришься царю Вавилонскому, то город этот не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и семья твоя.
И Сидекия одумался, вразумился наконец.
К сожалению, нет.
И последний час для Иерусалима все-таки настал.
Вавилонские воины проломили городскую стену.
И что стало с людьми?
Многие были убиты, а оставшихся в живых увели в плен.
А Иерусалим Навуходоносор оставил?
Он не хотел сохранять город, где могут снова поселиться неверные ему евреи, и приказал разрушить его до основания и сжечь Иерусалимский храм, единственный на свете дом Божий.
Все, как предсказывал Иеремия.
Вот почему он плачет на картине на развалинах.
Пророк трогательно изобразил свою великую скорбь о гибели святого города в стихотворной форме в книге «Плач Иеремии».
И эта книга уцелела?
Да, она вошла в состав Библии и даже породила новый литературный жанр – иеремиаду. Горестное оплакивание пороков общества или народа.
Так получается, пророк выжил?
Вавилонский царь, хоть и язычник, отнесся к Иеремии с редким уважением и дал ему свободу самому выбрать, пойти ли в Вавилон или остаться на родной земле.
И он остался?
Конечно. Пророк нашел в остатках Иудейского царства несколько благочестивых священников и возвестил им:
«Отошел Господь от Сиона на небо, и возвратится Он силою, а знаменьем Его пришествие будет, когда все народы земные поклонятся древу».
Ой, так это же он пророчествует о кресте, на котором будет распят Спаситель.
Ты прав, Фома.
Дядя Миша, а как Иеремия окончил свою жизнь?
Через 4 года после гибели Иерусалима, пережив великую скорбь и не переставая оплакивать горячо любимый им народ, пророк был побит камнями своими же соотечественниками.
Но за что?
Люди были до крайности озлоблены его увещеваниями довериться истинному Богу.
Вот уж действительно нет пророка в своем отечестве. Ведь это сам Христос говорил, а Иеремия так похож в этом на Спасителя.
Именно так.
Но почему Господь уготовал Иеремии одни слезы и страдания и не дал никакой надежды на то, что все эти испытания были не напрасны, что иудеи выживут, что Иерусалим не погиб навсегда?
Но это не так, Верочка. Все это Бог открыл своему пророку. А еще то, что плен в Вавилоне не будет длиться вечно.
А когда евреи смогли вернуться на родную землю?
Освобождение пришло через 70 лет, когда народ Божий наконец вспомнил о заповедях и обратился к вере отцов.
Для этого ему и нужен был такой сложный путь, полный страданий, да?
Да, ведущий к спасению, к будущей жизни.
Так много переживаний у меня и мыслей. Вот уж не думала, что сегодня такой разговор у нас получится.
Да уж, зашли на минутку, называется. Удачная картину выбрал.
Это точно.
Спасибо вам, дядя Миша. Мы пойдем, а то Фому сегодня и дома-то почти не видели.
Огромное спасибо, Михаил Гаврилович.
Да не за что, ребята. Всегда вам рад. До свидания. И храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.